со мною, мама, о чем-нибудь поговори. До звездной полночи, до самой, мне снова детство подари. Мне снова детство подари.
Итак, друзья, сегодня в эфире программа «А что не так?» на семейном радио Назар-ФМ. Продолжаем говорить о том, какие проблемы бывают между родителями и детьми, что делать для того, чтобы наладить отношения. Сегодня в студии Андрей и Роман. Мы сегодня для вас тут приготовили несколько вопросов, чтобы, как мы уже сказали, поднять, обнажить и встать лицом к лицу этим проблемам. Итак, вопрос был такой, что то, после чего мы прервались на песню. Когда начинают рваться отношения между детьми и родителями? Знаете, я вот вспоминаю, не знаю, кто что думает, то, что вижу, точнее говоря, сегодня происходит. Вот ребенка сначала, то есть рожается ребенок, мы берем опять-таки полноценную семью для начала. Давайте вот в идеале есть мама, есть папа, папа работает, мама уходит в декретный отпуск, она родила ребенка, она в декретном отпуске, она его кормит, она вот проводит с ним время. А потом, как только заканчивается этот декретный отпуск, она его отдает, ну, родители отдают ребенка в садик. Для чего? Для того, чтобы, ну, самим работать и обеспечивать семью. В садике, значит, есть воспитатель, который влияет на ребенка. Если ребенок жалуется, что в садике что-то не так, то ему говорят, надо слушать воспитателя. А потом ребенок подрастает, его отдают в школу. Ну, в школе тоже не все просто, не просто складываются отношения с учителями, и опять-таки родители говорят, ну, это учителя, их надо слушать, это же учителя. И, в принципе, никто не оспаривает, что авторитет учителя, он как бы вот безоговорочный. То, что сказал учитель, так и должно быть, и так и правильно. И мы, родители, иногда, мне так кажется, я пока говорю, что мы отдаем все свои полномочия родительские, мы теряем свой авторитет сами, отдавая его учителям, воспитателям, не знаю, и дети, соответственно, попадают под влияние, то есть они начинают слушать учителя, а потом уже, когда выходит ребенок из школы, когда уже как бы он становится самостоятельным, родители начинают от него требовать того, или пытаются добиться авторитета, нет, как сказать,
ну да, которые они, в принципе, не заслужили и не дали. Ну, в плане в каком? Что этим занимался учитель. Вначале в детском саду воспитатели, потом в школе учитель.
Угу.
То есть очень большую часть их жизни с ними проводили другие люди, причем взрослые. А ребенок на взрослых смотрит, ну, очень сильно доверяет. Угу. И доверяет их авторитету. Для них учитель становится авторитетом, воспитатель в садике.
Угу.
И сколько вот времени они проводят в садике, в школе, и сколько с родителями? Как, ага. Большую часть с кем они проводят?
Ну да, так и ладно с родителями потом. Приходит, когда домой ребенок, родители чем заняты? Ну, мама по кухне, в лучшем случае. Ну, как говорят, семья – это как кроссворд. Жена по вертикали, муж по горизонтали. Ну, правильно, то есть один устал, лег, вторая там на кухне где-то, ребенок, иди учи уроки, ну и как бы на этом заканчивается все отношение, а потом иди ложись спать, ну и все. Вот, ну, по сути, ну и потом, может быть, когда-то приходят выходные, когда родители с детьми где-то как-то проводят это время. Ну, опять-таки, мы говорим о том, что как мы теряем авторитет перед детьми, точнее говоря, не то, что теряем, мы... Ну да, теряем. То есть, если мы до какого-то момента были родители, папа и мама, то вдруг в жизни появляются вот эти вот люди, такие как учителя, воспитатели. И потом, знаете, что интересно? Приходит ребенок со школы и говорит, ну, это в моей практике было, наверное, и в твоей, Ром, было, когда дети говорят, там, папа, мама, оказывается... А учитель сказал, что человек от обезьяны. Ну, и вот тут, вот знаете, мне кажется, тоже... Когда дети начинают говорить такие вещи, то, ну, мы-то в семье говорим, то есть у нас есть какая-то позиция, какие-то свои взгляды там, на какие-то вещи, да, то есть какие-то ценности, о которых мы говорим, которые в наших глазах, они важны. А иногда у учителя это совсем по-другому. Что главное в жизни, там, что из чего произошло, то мне кажется, вот здесь тоже один момент, когда мы должны все-таки поставить свой авторитет выше, чем учитель. Мы можем сказать, ну, это учитель так думает, это учитель так считает, это учебник так говорит. Но мы-то знаем, как правильно. То есть мы должны, ну, опять-таки, должны. Это слова. Я думаю, что в этих словах должна быть еще и, как сказать, сила. То есть не просто мы сказали, ну и...
Я думаю, мы в этом случае, ну, как мы делаем, даем детям определенную базу убеждений, знаний, ну и говорим, что есть альтернатива, что люди на какие-то вещи смотрят по-другому. И поэтому, когда они сталкиваются с такими вещами, что, например, как ты сказал, что люди произошли от обезьяны, они уже знают эту версию и более спокойно к ней относятся. Вот у тебя было так, что ты своим детям рассказывал ваши убеждения там семейные, ну и давал альтернативу, что некоторые люди на эти вещи смотрят по-другому. И сталкиваясь с другими убеждениями, им было легче это, ну, переварить.
Ну да, когда я помню, если взять себя тоже, то есть у меня была одна позиция, ну опять-таки возьмем человека от обезьяны. И когда я помню в училище, учитель говорит, человек от обезьяны, я говорю, ну как так, вот, ну вы же взрослый человек, неужели вы думаете, что человек это обезьяна. Вот я с ней так дискутировал, в конце концов она говорит, ты знаешь, не важно, как я думаю, важно, как мне тебя научить. И тогда я понял, что, в принципе, взрослые люди, они знают правду, но от нас что-то скрывают. И вот уже исходя из этого, конечно, я детям своим уже говорил, да, что, знаете, ну, стараюсь, вот я думаю, что это правильное наблюдение, что давать альтернативное мнение, что бывает так, люди думают так. Но правильно, мы думаем, наверное, что так. Думаем. Но опять-таки, это...
Но мы думаем, потому что есть на что опереться. То есть, есть свои какие-то убеждения, доказательства. И опираясь на это, мы говорим, вот так мы думаем.
Ну да. Абсолютно с этим согласен. То есть, на базе вот своего фундамента мы уже строим убеждения. И, соответственно, у кого-то они на одном строятся, у кого-то на другом.
Интересно, у кого вообще какой фундамент-то? Кто от чего отталкивается?
Кстати, это тоже хороший вопрос. И знаете, хороший вопрос в чем? Потому что, опять-таки, дети находятся под влиянием культуры, а культура диктует свой фундамент. И сегодня фундамент такой шаткий, что, во-первых, он меняется. Сначала говорят одно, потом, я помню, когда вот в советское время, я родился в советское время, немножко вырос в нем, говорили, что ребенка, когда он рождается, поить надо. Потом пошла тема, что ребенка кормить не нужно, ну, грудного. Поить, водой отдельно поить не нужно. Потом опять сказали нужно, вот пойми их, оно нужно вообще оно или не нужно. И вот, ну, мы сейчас говорим, стараемся понять вообще, откуда пошел разрыв. То есть мы уже как сказали, что, в принципе, если... так рассудить, то мы сами теряем свой авторитет только из-за того, что мы отдали своих детей, и мы не пытаемся продолжать строить с ними отношения, мы не пытаемся удержать вот тот авторитет, который мы завоевали до, скажем, до садика, до школы, и то есть мы сами его передаем. Ну, давайте пойдем дальше. Тут есть у нас несколько пунктов, чтобы мы как-то конструктивно поговорили и остались какие-то в голове варианты, как наладить отношения. Я вообще не специалист воспитания, абсолютно нет. У меня у самого трое детей, сын, две дочки, замечательный сын. Как бы это не дает мне права учить воспитывать, но у меня есть небольшой 20-летний опыт работы с молодежью. Ну, я бы работой это тоже не назвал, это как бы жизнь. И последние 15 лет они были связаны с трудными подростками, с сиротами, социальными сиротами и, ну, реальными сиротами. с детскими домами много я провел времени и с ребятами из этих детских домов. И мне приходилось строить отношения. И вот тут я бы мог поделиться некоторым опытом, точнее говоря, не то, что даже поделиться, а предложить какие-то идеи на ваше усмотрение, а вы бы могли там что-то применять, практиковать или наоборот сказать, что это не работает. В принципе, это не то, что я хочу предложить, не является вот только так и не иначе. Конечно, у каждого есть свой путь в отношении, в построении отношений со своими детьми. Вот. Ну, об этом мы поговорим вот буквально через
пару минут.
Пару минут.
Папа, вам не мама. Папа, вам не мама. С папой можно все. Мой папа лучший самый. Мой папа лучший самый.
Всех ты знаешь, это папа. Мне не хватает твоего. Иди сюда, растяпа. И если был бы хит-парад из пап, то победил бы твой храп. Слышь, пап, я замечаю за собой твои ужимки фазер. Твои привычечки во мне сильнее с каждым разом. Ведь мы порода, мы место рождения, мы гранит. Мой сын все приумножит и, конечно, сохранит. Тебя я раньше папа, пока не стал я папой своего мини-потапа. И если вдруг он не найдет ответ, тогда ему поможет дед. Теперь ты дед, папа. Хоть у мужчин не принято друг другу говорить: люблю тебя, отец, мой сын сумеет повторить. Когда увидит, как при встрече ты обнял меня, он скажет: деда, я люблю тебя.
Провожает в школу. Это мой отец, кто на выпускном ругался из-за места. Это мой отец, к жениху ведет его невесту.
Продолжаем говорить на тему родители и дети. Ну и, знаете, давайте мы продвинемся вперед немножко, чтобы не топтаться на месте. То есть, как бы, да, понятно, мы поговорили о тех проблемах, которые... Почему они возникают? Одна из причин, что мы, родители, иногда теряем свой авторитет, потому что мы перекладываем свою ответственность, и вот в жизни появляются у детей другие люди, которые их учат и, ну, в нашем понимании слова, воспитывают. Ну вот сейчас, переходя о том, как строить отношения, тут поступил вопрос... Есть ли разница в основах воспитания своих детей и, ну, патронатных? Ну, здесь имеется в виду патронатных. Это тех, которых вот люди берут, родители из детского дома, если кто не знает, что это значит, вот, и воспитывают. Так вот, есть ли разница в основах воспитания своих или патронатных? Ну, конечно, разница есть, и разница большая, потому что... Вот сейчас, говоря о том, что как наладить или восстановить отношения, восстанавливать, на мой взгляд, всегда сложнее, чем строить новое. Это даже в любом доме, любой дом легче сломать и построить заново так, как тебе нравится, чем переделывать и исправлять старое. Поэтому, конечно, на мой взгляд, вот разница есть. И знаете, хорошо, вот опять же говорим, что двигаемся дальше. Допускаем ситуацию, что... Берем, точнее, за основу ситуацию, что дети подростки 16, 17, 18 лет выходят, вышли из-под контроля, перестали слушаться, дерзят родителям, не выполняют, там, скажем, минимальные требования, которые просят родители. Вот что, как нам быть вообще, как поступить? Тут мы сейчас с Ромой во время песни говорили о том, что вообще фундамент заложен в семье, наверное, да, Рома? Между отношениями, в первую очередь, мужем и женой, мужа и жены. То есть, какие у них отношения? Это уже проецируется на отношения с детьми. То есть, если... Ну, наверное, это другая тема совсем, но все-таки...
Ну, сюда, я думаю, относится, да. То есть мы еще говорили об отношениях мужа и жены в перерыве, и как это влияет на воспитание детей. И, ну, здесь опять же могут быть разные мнения, что муж и жена, ну, как это сказать, равны, что ли. Но мы считаем, есть определенный авторитет, которым, как правильно сказать, преобладает муж, да? То есть муж – глава семьи, жена – его помощник, и дети должны быть послушным родителям. Mm-hmm. И если этот баланс нарушается, то как бы начинается разрыв везде.
Вообще, по идее, в семье, наверное, вот муж и жена по отношению к ребенку, позиция такая: папа, наверное, больше напильник. Такой, знаешь, раз струганул там или прошелся, то есть жестко, есть требования, есть конкретная позиция, что вот так или не иначе. А мама, наверное, это больше, ну, такой, такая, не знаю, подушка не назвать, как сказать, что-то такое мягкое, пушистое. То есть к чему ребенок может прийти и как бы, ну, поплакаться, грубо говоря, найти понимание, найти, вот, выговориться. То есть что-то такое душевное. А папа – это позиция семьи, наверное. То есть что он требует, что, как должно быть, какой порядок в доме, как, какие требования. То есть позиция отца и порядок в доме зависит от него, а мама, она уже создает уют. Ну, это опять немножко мы как бы... Давайте мы сейчас не будем тему про маму и папу, мы сейчас говорим. Вот хорошо, давайте разберем такую ситуацию. Вы замечаете, что ваш ребенок, ну, вас начинает обманывать. То есть вы доказать не можете, но вы это чувствуете. Ну, опять-таки, как доказать не можете? Если надо, вы докажете. Вы же умнее, мудрее. А ребенок со своей простотой тоже считает себя умным, начинает хитрить. Но вы-то видите, вы-то уже опытный в этом человек. Вы сами своих родителей не раз обманули, знаете, как это делать, знаете, как это работает. И вот вы это видите, вы чувствуете... Но что в этом случае делать? И знаете, как правило, с этого все начинается. Ребенок начинает что-то утаивать, а родители начинают его загонять в угол. Они начинают выпытывать правду у ребенка. Соответственно, если мы кого-то загоняем в угол, то если это что-то выскользнуло из этого угла, то оно может уже убежать, его не поймаешь. У меня был случай такой на практике. Мои ребята, которые тоже приходили вот с детского дома, они жили в нашем доме. Пару слов скажу, чтобы было понятно. Мы брали, забирали детей из... Не забирали детей, а некоторых подростков, с кем построились отношения, мы забирали из... Есть такое у нас учреждение было, реабилитационный центр для трудных подростков. То есть там сироты были с детских домов, но они не просто как бы сироты, но они еще были трудные, труднее, чем остальные, и их сдавали как бы в эту организацию, и там их вот воспитывали. Ну, я не считаю этих детей трудными, они просто оказались в трудных условиях, в трудной жизненной ситуации, поэтому так у них жизнь сложилась. Так вот, с кем у нас осталось отношение, мы забирали их к себе. И знаете, пока тоже ребенок-то, отношения только вроде бы как бы еще когда на расстоянии, отношения только строятся, все хорошо, все нормально. А когда они в дом приходят, то начинается, вот здесь начинается построение отношений. Я вот с этого и стал больше понимать. Паренек у нас был один. У нас как были требования, в доме мы не курим. Ну, в принципе, все, кто приходит, они стараются бросить курить. Но я-то знаю, что не все могут бросить курить, не всем это все так легко дается. Тем более подростки, они идут в училище, учатся там, и среди них, то есть они находятся среди тех людей, которые курят, а им нужно свой авторитет поддержать тем, что они тоже курят, они крутые. Вот, и поэтому я понимал, что этот обман может быть, что они могут продолжать курить, но мне говорить, что я не курю. Что мне делать? И знаете, я поставил, как за правило взял такое, что говорю, ребята, если вы хотите курить, курите. Но в доме как бы у нас не курят. Если вы хотите это делать, делайте так, чтобы я вас не видел. То есть давайте создадим вот впечатление, что я считаю, что вы не курите. Но при этом вы скажете мне честно, курите вы или нет. Для чего мне это нужно было? Для того, чтобы, когда вот бывает такой, знаете, паренек такой курит где-то там, а его кто-то увидел из моих знакомых, и потом мне начинает говорить, Андрей, а ты знаешь, что вот этот вот курит у тебя? И мне нужно для того, чтобы я встал на сторону вот этого своего паренька, чтобы я сказал, да, я знаю. И этим самым я подтверждаю, во-первых, что у нас хорошие отношения, а во-вторых, я уже как бы в подсознании занимаю позицию и становлюсь на одну сторону баррикад с этим человеком. Потому что, опять-таки, смотрите, вот мы говорим о том, что ребенок учится в школе, и учитель авторитет, учитель прав, и мы начинаем говорить, слушай учителя, а там, если что-то не так, учитель вызывает в школу, то мы вдвоем с учителем становимся на одну сторону баррикад, ребенок остается на другой, и мы атакуем его. И вот как бы ребенок начинает чувствовать, что вообще весь мир против него, что ему, оказывается, нужно в этом мире выживать. И, ну, подрастая, он понимает выживать как раз-таки в отношении с родителями тоже. То есть дом для него становится уже тоже местом, где он выживает, не там, где он находит вот тот покой, скажем, душевное такое вот спокойствие, а там, где он тоже должен выживать. И теперь, когда он приходит с каким-то обманом, ему тоже сложно сознаться, понимая, что позиция отца, скажем, ну, давайте это возьмем пример, будем добивать его. Вот, ну, нельзя курить, это позиция отца. Вот он меня сейчас учует, вот мне надо чем-то заесть, мне надо чем-то запить, чтобы он меня не вычислил. Не буду с ним разговаривать близко, с папой, с мамой, чтобы... И вот он начинает скрываться, начинает прятаться. А почему? Потому что, ну, страшно, сейчас отец узнает, что я курю, и что буду делать тогда я. То есть он меня разнесет в пух и прах, и куда бежать потом мне, не буду знать. И вот, а родители-то начинают подозревать, а что у тебя в кармане? А что-то у тебя руки вот пахнут сигаретами, а что-то как-то ты жвачку часто жуешь при нас. То есть, ну, все это становится заметным, а тот начинает больше врать. Мне понравилось, как сказал один человек, если не хотите, чтобы вам... врали, не задавайте много вопросов. Я придерживаюсь этой позиции, понимаю, что если видно, что человек начинает обманывать, давайте подумаем, что с этим делать. В первую очередь, вот я вот как за правило бы хотел сказать, что не, для того, чтобы наладить отношения или не разрушить до конца уже начавшиеся отношения, которые начали портиться, да, мой русский слаб, не загоняйте в угол детей со своей правдой. Она, в принципе, эта правда никому не нужна. Она лучше никому не сделает. Здесь есть подход такой, что для того, чтобы ребенок начал говорить правду, подросток, надо завоевать вот это доверие. То есть ребенок должен увидеть, что он дома в безопасности, и если он говорит правду, то его за это не убьют.
Я вспоминаю про своих детей, как дочка мне получила двойку и говорит: меня мама убьет. Я не знаю, у кого как, но у меня, по-моему, в семье мама роль напильника, а папа роль подушки. Не знаю, может, потому что мне понятно, вот страх, переживания этих детей, когда они трясутся, боятся, от них требуют, заставляют. Ну да, я тут много чего начинаю вспоминать и со своими детьми. Иногда просто оно не стоит того, вот чего мы добиваемся от них. Я еще тоже, знаете, вспомню, как добивались, чтобы ребенок хорошо писал. Вот почерк. Чтобы у ребенка был хороший почерк. Его заставляли переписывать, выдирали. Ну, так делают, практикуют родители. Выдирают из тетрадки тот листок, на котором он коряво написал, заставляют снова переписывать. Сейчас моему сыну вот в этом году 20 лет. Я смотрю на его почерк, и я его не узнаю. То есть, где то, что мы в него вкладывали, да, вот что мы старались привить хороший почерк, сейчас куда это ушло? И теперь, вспоминая то, что наши отношения на этом портились, то есть мы заставляли, например, ребенка писать хорошо, а оно, в принципе, никому это не надо.
В смысле, он писать хорошо не научился, и отношения из этого попортились.
Но в тот момент, конечно, ребенок там, например, плакал: нет, пиши, нет, старайся. Ну, это, я думаю, что это в нормальной советской семье, так скажем, это было. То есть, а я еще воспитывался на тех, на том фундаменте, ну, хотя не я требовал, как бы это, умывая руки, не я это делал. Но это было нормально, то есть я это одобрял, потому что, ну, как бы мы понимали, тем более он у нас был первенец, и требования к первому ребенку очень серьезные. Вот. Но опять-таки я говорю о том, что стоило ли оно того. Так вот, я говорю о том, что и правда, иногда стоит ли она того, чтобы рвать отношения, просто рвать. Знаете, бывает, что ребенок что-то сделал, и папа или мама сразу говорят: если ты еще раз так сделаешь, и вот тут вот то что.
Слушай, такое мнение, ты знаешь, мне кажется, тут просто мы не умеем правильно воспитывать и давать правильную мотивацию детям. То есть мы не можем подвести к тому, например, вот ты говоришь про почерк, да? Ну, возьмем эту ситуацию. Ага. То есть вот мы как, вот пиши и все, делай и все. Делай и все. Ну, если мы подойдем как-то креативно, как-то с каким-то другим подходом, то есть мы, может, ребенок сам захочет это делать, но мы просто не можем это как бы подвести к этому, чтобы у ребенка у самого возникло это желание писать красиво, там, рисовать, я не знаю, читать. Я думаю, с правильным подходом ко всему можно привить интерес.
Ну,
то есть, ну, обычно как говорят, вот делай и все. Никаких мотиваций, никаких...
Да ладно мотивации, тут еще, когда ребенок видит, как пишет папа, и от него требует чего-то такого инопланетянского, то есть, а ты пиши хорошо, мне можно, а тебе нельзя, а почему такое, несправедливость такая, почему игра не по правилам?
Да, слушай, ну и вот тут опять же вопрос, слушай, ну если ты пишешь коряво, если у тебя не получилось, ну тебя не научили, и теперь что, ну как бы, ну и ладно, пусть и сын и пишет криво и с ошибками. Я думаю, просто изменить подход. Понять, что, слушай, ну, надо как-то по-другому начать подходить к этим вещам, научиться давать мотивацию какую-то детям, и глядишь, все и получится.
Я вот абсолютно согласен, и, как сказал один умный человек, наверное, такие вещи только умные можно сказать, не надо воспитывать детей, они все равно будут такими, как вы. Воспитывайте себя. И я вот тут согласен, как мотивировать человека, ребенка, как вот все это сделать. Знаете, опять, если мы выступаем в роли диктата, диктатора. Когда мы говорим, вот так надо, вот так делай, вот по-другому нельзя, вот это так должно быть, я тебе сказал, ты что, не понял. А если мы выступаем в роли, знаете, как наставника, помощника, друга, то тогда где-то мы, ну, а давай мы вместе с тобой попробуем написать что-то, к примеру. То есть, вот смотри, вот, к примеру, если ты хочешь мотивировать, смотри, вот сынок, там, дочь, да, вот у меня тоже плохой почерк, а давай вместе с тобой попишем.
Да,
смотри,
у кого быстрее получится.
Да, у кого быстрее получится, да, у кого как, кто как справится. Так, это ладно, здесь вы пописали вместе. А так можно вместе поиграть в какие-то игры. То есть ты сначала во что-то с ним поиграл, то есть вместе интерес какой-то. То есть ребенок видит, что ты в его мире, ты в теме. То есть ты не какой-то такой заоблачный герой, а ты с ним на одной волне. И тогда вот, когда ты начинаешь уже преодолевать какие-то вот эти проблемы, то, мне кажется, здесь полегче тогда самому наставляемому, то есть ребенку, увидеть в вас авторитет и видеть помощь, поддержку именно. Хорошо не получилось, так извините, если мы сейчас вместе будем писать красиво, и у папы не получится. Папа тоже себя пороть будет ремнем, да? Давайте по правилам, давайте честно играть, да? И вот тогда, вот опять-таки, это вот эта честность, это вопрос отношений. Если мы загоняем ребенка в угол со своей правдой, то почему сложно ребенку сказать правду? Потому что он видит несоответствие вот иногда в жизни родителей. И как бы то, что от него требуют невыполнимых вещей, которые сами родители не делают. Ну, например, нет, не будем по примерам сильно идти, но опять-таки быть на одной волне с ребенком, видите, не быть, наверное... Я опять-таки по себе говорю, если ты выступаешь в роли воспитателя, то тогда сложнее все получается. Воспитателя в том понимании, в котором сегодня мы как бы понимаем это слово. Это диктаторство. Это просто диктовать ребенку, как должно быть, а самому при этом... То есть неважно, как я живу, неважно, как я делаю.
То есть самое лучшее – это показать пример, получается.
Выходит так. Выходит так, показать пример. Ну, знаете, пример, опять-таки, вот я по этому пункту сейчас иду вокруг него, что не загонять в угол со своей правдой. Показать пример, хорошо. У ребенка проблема, он начинает обманывать в чем-то. Хорошо, покажите вы свои проблемы. Почему нет? Мы же не совершенные люди, мы же не идеалы. Тем более, что если мы строим из себя идеала и вот непоколебимый авторитет, а ребенок видит иногда несоответствие, то вот в голове вот это вот происходит, как сказать, дисгармония, что у человека, ну, как назвать, дисбаланс. Вот. Так родители, давайте показывать свои ошибки тоже. Извиняться. Извиняться и говорить, я тоже не прав. Вот я, вот как я переживал проблемы, вот в чем я обманывал своих родителей. Если мы вспоминаем эти вещи, то тогда легче как бы снизойти к ребенку. Родитель, как будто бы такое впечатление, что он родился родителем. Сразу раз и родитель. А как он сам вот эти переживал проблемы, как он боялся где-то кого-то, ну, родители имеются в виду, как он пытался обмануть. Вот это мы забываем сразу. Вот мне кажется, не нужно отрываться. Отрываться от того, что вот мы сейчас стали таким идеалом, и извиняться, и показывать, ну, извини, да, вот. Но это опять отношения, это построение отношений. Тут опять можно копнуть немножко глубже, что для налаживания отношений, для построения, папа, как глава семьи, на ужин должен быть дома. Он должен сидеть за столом, у него должно быть свое место, постоянное. Вот это место папы. Он садится за стол, он собирает всех, что дети должны стараться на ужин прийти домой тоже. Неважно, приходят дети или нет, отец должен быть за столом. И родители, дети должны понимать, что вот в это время, даже если он сейчас не успевает к ужину, загулялся где-то там с друзьями, его просили прийти на ужин, а он там, ну, где-то, он, у него в подсознании сидит то, что сейчас дома хорошо, тепло, там папа, мама... Там его ждут. И когда он приходит, его тут в разговорах за ужином ведутся разговоры о том, а как прошел день. А вот у меня на работе было то-то. А вот тут я там кого-то обидел, я был неправ, я что-то сделал. То есть мы люди такие же, мы вместе растем, вместе с детьми. Мы же вместе с детьми тоже совершенствуемся. Мы же не достигли какого-то совершенства. Поэтому... Мы вместе с ним переживаем эти изменения.
Слушай, вот это хороший инструмент. Ужин. Для построения отношений или налаживания. Семейный ужин. Да,
что,
да,
кстати,
да.
У многих не практикуется, в том числе и у нас. Ну, практикуется, ну, как бы не так, чтобы...
Это еще одна тема. Это еще одна тема вообще, что такое семья, как правильно проводить время, как строить отношения, там, скажем, вот, ну, да, да, да. Все начинается вот с этих мелочей, казалось бы, это неважные такие вещи, но в нашей жизни они очень сильно влияют. Так вот, ну, о чем мы говорили-то? О том, что ребенок, если боится чего-то, в чем-то сознаться, ну, надо добиваться его расположения, надо выйти на уровень понимания. То есть не... знаете, мне понравился один пример, как это... В общем, одна девушка пришла к своему наставнику, то есть не к родителям, к наставнику. Опять-таки, вот здесь, видите, как... И говорит, ну, случилось то, что я вот случайно забеременела. И знаете, здесь можно копать вот в этой ситуации, ага, да вот как, да тебе говорили, да тебе 100 раз, да разве тебя родители не учили, да что это плохо, да чему тебя доведет вот это все. А наставник говорит, хорошо, что... нам теперь делать, как нам теперь выйти из, не выйти из этой ситуации, а как нам быть теперь? То есть проблема не искать причину, как это было, кто. Да, конечно, все говорили, наверное, нет, как говорят, хуже фразы, чем «я же тебе говорил». Мы пережили это все на своей шкуре. Поэтому, хорошо, а что ты куришь? Слушай, давай договоримся с тобой. Если ты считаешь, что ты принял решение, ты будешь курить, знаешь, кури. Но давай сделаем так, вот ты в доме у меня не куришь, ты говоришь мне честно, что, ну, это твое решение. В принципе, мы должны, родители, понимать, что мы не можем держать детей вот как в узде, ну, всю жизнь. Все равно рано или поздно они выйдут. Если кто-то для себя принял решение курить, ну, он будет курить. Если кто-то решил проводить время вот таким образом, он будет это делать так. Ну, мы должны это понимать, но, опять-таки, для того, чтобы им помочь... справиться с тем же курением, там, не знаю, с плохой компанией. Мы должны это знать. А чтобы мы это знали, они должны нам это сказать. То есть мы не от третьих лиц это слышим, а мы это слышим от своих детей. И когда нам уже кто-то знакомый говорят, а ты знаешь, что мы видели твоего ребенка там вот с бутылкой пива? Да, знаю. Я это знаю, мы с ним это обсуждаем, мы говорим. И это хорошо. И тогда мы уже своим... И дети приходят, папа, знаешь, вот не получилось, вчера сидел с друзьями, так вот вышло, ну, там прогулял 5 уроков, и вот был там-то, там-то. Вот учитель может тебе позвонить. Слушай, а что ты там делал? Ну, хорошо, давай сейчас сделаем так. Вот я сейчас справлю ситуацию, выровню. Ну, ты давай... Ну, это, конечно, такие банальные примеры. Но я опять-таки все говорю о том, что не терроризируйте, наверное, вот своих... домочадцев. Пусть делайте так, чтобы они вам доверяли, и сами им доверяйте. Если, опять-таки, если вы видите, что ребенок врет, это у нас случай был, опять-таки, вот в школе, учительница одна увидела, что ребенок взял и там, ну, как сказать, схлюздил, это как, написал шпаргалку, вот, где-то там незаметно. Она пришла, шпаргалки не видит, а знает, что она есть. «Я видела, ты списывала». «Я не списывала». «Нет, я знаю, ты списывала». Ну, ребенок расплакался. Ну и что ты с этой правдой добилась? Ну, хорошо, ты видишь, что ребенок... Ну, видите, опять, не надо травмировать. Ну, хорошо, вы увидели, что он там где-то что-то, шпаргалку сделал. Сделайте вид, что вы это не заметили. Но возьмите себе на заметочку, что значит, что у него этот урок там... Ну, это я уже для учителей как бы... Я там так и говорил, что ну не надо загонять в угол-то. Ну, что вы... Вы же сами себе рубите сук, на котором сидите.
Или, слушай, ну вот в этом случае можно было учителю сказать, намекнуть, сказать, слушай, ну я знаю, что ты списал, ну я не видел, но вижу это, как бы реально не вижу, но догадываюсь. И просто ободрить, сказать, слушай, ну я же знаю, что ты способный, что ты без всяких шпаргалок можешь сделать, зачем тебе это надо? Угу. И, возможно, в следующий раз он действительно выучит без всяких шпаргалок. То есть, опять же, подход.
Да, да. Все дело вот в подходе, как подойти к этим вопросам. Ну, и опять мы можем, я говорю, мы сами можем рушить отношения, загоняя в угол со своей правдой. Я вот еще хотел сказать, если вдруг кто-то из молодых людей нас слушает, а может быть, кто-то и сам является как ребенком, даже в 40-летнем, там, 50-летнем возрасте. Вот, если все-таки вас загнали в угол, вот я подросток, что бы я сделал сейчас уже с высоты, скажем, своего возраста и опыта? Вот родители мне говорят: да нет, мы знаем, что ты вот и так-то, так-то делал, вот все. Вот ты попал, все, вот есть свидетели, 3 свидетеля, вот видеозапись с камеры. Мы видели, что ты сделал так-то, так-то. Вот я вам советую так, молодые люди. Дайте правильную оценку происшедшему. То есть признайте, что вы были неправы. Обезоружьте своих родителей. Они хотят с вами повоевать. У них сабли заточены, мечи, копья, чтобы вести войну. А вы их обезоружьте и скажите: знаете, да, я был неправ. Причина, почему я это сделал, объясните причину. Да, если даже где-то вы хотели что-то поэкспериментировать, попробовать, или попали под влияние там чьё-то. Ну, вы знаете, как это делать лучше меня, как выкрутиться. Но просто дайте правильную оценку происшедшему. Сознайтесь, скажите: да, я был неправ, извините, буду стараться больше так не делать, простите меня, все. И вы сложите сразу оружие, копья, и на этом закончится. Ну, конечно, можно еще рассчитывать на то, что родители еще несколько, может быть, минут, часов вам будут читать нотации, потом еще несколько дней вам вспомнят. Но это, конечно, печальная история. Тут, конечно, дай бог мудрости родителям, чтобы правильно повести себя тоже в этом. Но просто рассчитывайте на то, что может это быть, но в то же время вы не пытайтесь выкрутиться, а просто признайте в том, что вы были неправы. Ну, давайте пойдем дальше. Следующее, то, о чем, кстати, вот время летит, я бы сказал. Опять-таки вопрос не 2 часов. Ну ладно, давайте мы продолжим, наверное, после песни Михаила Бублика «Пахнет дом».
Забери меня с собою, забери. Проведи меня по тысячам дорог. Что-нибудь мне на прощание подари, чтобы не было в душе так одиноко. Остановимся и просто помолчим, где горит на темной улице огонь, где застыл мой поцелуй в огне свечи, и вся жизнь, как обнаженная ладонь. Там, далеко за облаками, мчится времени река, так знакома. Там, где все соткано из дыр, где сталь плавят, словно сыр, пахнет домом. Где нам снились одинаковые сны, остановимся на каждом этаже, прогуляемся, где были влюблены, прошагаем мы по крышам гаражей. Посвятим еще минуту мелочам, где взмывают трубы заводские ввысь, где над нами ползло небо по ночам, становилось ярко-красное от брызг. Там, далеко за облаками, мчится времени река, так знакома. Там, где все соткано из дыр, где сталь плавят, словно сыр, пахнет домом. давят, словно сыр, пахнет дома.
Ну, будем двигаться дальше. Тут некоторые сообщения пришли. Я зачитаю их. Вот. А у меня учитель понизил оценку при идеальном написании. А когда я спросил, он сказал, что я списал. И если я хочу, ну, как бы исправить, я так понимаю, то он готов дать дополнительное задание. И я отступил. И этот учитель в уважении. И я не опозорен. Ну, вот. Такой был случай. Я тоже сейчас вот вспомнил, как... Меня мастер молотком кидал, когда я уроки прогуливал. Кстати, это, ну, об этом сейчас мы еще поговорим. Тут еще один такой вопрос задали. С каких лет детям можно давать самостоятельно принимать свое решение? Например, куда, когда пойти и как решать? Вот тоже вот я бы хотел буквально коснуться этого вопроса. Как бы, он очень в тему, очень в тему. Когда дать ребенку принимать решение? Я думаю, что, смотрите, все начинается опять-таки с детства, с самого детства. Бывало у вас такое, наверняка, родители, когда ребенок сидит у вас на коленках за столом, а перед вами горячий чай, и ребенок тянет руку к этому горячему бокалу. И мы стараемся его убрать, обезопасить, и мы как бы лишаем его в принятии решения. То есть, вы понимаете, ребенку еще может быть только год, а он уже пытается, вот он принимает решение прикоснуться к бокалу. И он сейчас, что он этим делает, ребенок? Он познает мир. Познает через вот трогание, осязание, там, обоняние. Он пытается познать мир, поэтому он тянется к бокалу. И мы, опять-таки, как взрослые люди, мы пытаемся обезопасить, убираем его руку. Но я вот, я так думаю, что хорошо было бы ребенку дать возможность... вот уже с этого возраста принимать решения и познавать мир. Вот он потрогал бокал, ну, мы же контролируем, мы же не даем ему обжечься там или перекинуть его на себя. Вот он потрогал слегка, чуть-чуть вы дали ему возможность, как бы контролируя его руку. Он понял, что это горячо, и больше тянуться не будет. И вам не нужно потом будет впоследствии как бы убирать его руку. Он уже будет знать, что это стоит бокал, там горячо. Все, он уже понял эту вещь. И вот теперь ребенок с детства начинает... вот он принимает решение, хочет принять решение, а родители за него это делают очень часто. Одень шапку, на улице холодно. Ну хорошо, мне сказали, я одел шапку. Одень то-то, на улице там жарко, это не одевай, то одень, это возьми, это не бери. И за ребенка принимают решение, что ему одеть, во что одеться, как тепло. Я вот думаю, что, знаете, нужно приучаться давать возможность принимать решения детям с детства. С мелочей начиная, с мелочей.
Например, можно вставлю?
Давай, давай, конечно.
То есть ребенок идет на улицу, и мы предлагаем ему, слушай, вот смотри, на улице там холодно сильно. Как ты думаешь, будешь одевать шапку, шарф? То есть угу. Он скажет, да не хочу. И, ну, и что нам дать возможность? Сказать, ну ладно, не одень.
Я расскажу такой пример. Меня тоже в детстве заставляли шапки одевать, все такое. А потом был один день, когда мне нужно было без контроля родителей куда-то там поехать. Ну, я помню, просто без подробностей. И я не одел шапку. Вроде на улице было солнышко, зима была. И я не одел шапку, поехал. Я простоял на остановке долго, замерз весь. И думаю, вот я не одел шапку, вот я бамбук, а. То есть я понял, что в следующий раз, планируя, например, выхожу на 5 минут, я могу ее не одеть, да? Но если я начинаю думать уже, а насколько я выхожу, ну, опять-таки, это случилось со мной, ну, скажем, мне было 13 лет, я пережил этот опыт, и я стал думать, я стал понимать, почему, что и как. Ну, я не умер от этого, я не простыл тогда на тот момент. Я думаю, что, ну, как-то где-то... Под контролем, под нашим, мы должны это как-то делать. Ну да, типа, ну, хочешь выйти, ну, выйди так, да, там. Ну, это как бы мелочи. А, например, что одеть? Вот смотрите, вот за мальчика, вот ты сегодня оденешь вот это, за девочку тоже решает, ты оденешь вот это. Потом мужчина вырастает, за него жена решает, что ему одеть, в чем пойти, правильно? То есть, ну, подождите, а где наше «я», где наша вот индивидуальность? Если ребенок видит, что вот это, вот эти вот, например, шорты ему нравятся, и они для него вот как бы вот... то, что он воспринимает, вот ему так оно близко. Ну, дайте ему одеть. А бывает такое, что дети не могут принять решение. Они тоже учатся это делать. И, например, говоришь: хорошо, давай, выбирай, что одеть, пойдем. А что мне одеть, вот это или вот это? Ну, как хочешь, у нас есть 5 минут, выбирай и пойдем. А вот он думает, время подошло. Уходить. Теперь видим, что мы, ребенок не принял решение, мы ему помогаем и говорим: теперь ты не справился, я тебе помогаю, одевай вот это, и мы пошли. То есть ты как бы дал возможность человеку выбрать, а потом он уже как бы, ну, видит, что он не справился, и поэтому он тогда поддается, он понимает, что да, он не справился с поставленной задачей. У меня был случай, когда я в училище поступал, я закончил школу, мне родители говорят: ну, куда хочешь, туда и поступай. Я давай узнавать, та одно, второе, третье, и казалось, что лето длинное. Все лето я думал, август месяц, я прихожу домой, как сейчас помню, мне родители говорят: так, сейчас, значит, собирайся, завтра собирайся, ты поедешь с тем-то поступать в такое-то училище, в железнодорожное, да? Как это? Ну, вот так тебе давали время, ты не справился. Ну, я покорно сделал, потому что я понял, что я профукал. Вот, как бы, вот эти вот вещи заставляют тебя думать немножко на шаг вперед потом. Если я это сделал в 15 лет, то, соответственно, как бы уже дальше мы принимаем решение, мы думаем: так, подожди. Я имею в виду, что я научился на каком-то опыте на своем принимать решение вовремя. Хорошо, ребенок вырос уже, скажем, вот, 13 лет. Мы идем в парк, ты пойдешь с нами? А нет, я не пойду. Нет, ты пойдешь. Я не хочу. Нет, что это ты не хочешь? Мы все идем, а ты не хочешь. Ну не хочешь, не ходи. Уже, например, другой родитель говорит: да пусть не идет, не хочет, не надо, пусть не идет, оставайся дома, тебе будет скучно, ты пожалеешь. Ну, как это по правилу делается. Но ребенок такой видит, что родитель-то это собирается уходить. Я пойду. Мама включается. Давай, иди, давай, одевай вот это. А я это не одену, тогда я не пойду. Ну и не ходи. И вот, знаете, вот это вот качели устраивают. Пойду, не пойду. А если пойдешь, то вот такое условие. А если не пойдешь, то такое условие. Ну, ребята, ну, если мы с семьей решили, там, к примеру, идем куда-то, пойдемте, я не пойду. Не хочешь, не ходи. Ну, не хочешь, не ходи. Дайте возможность ребенку даже ошибиться. Это же не последний раз, когда вы идете в парк. Ну, он сегодня с вами не пошел, вы пришли довольные, радостные. Там, а еще, если есть братья, сестры, они рассказали, что там мороженое ели, там на каруселях катались. Он просто облизнулся и подумал, что ну, тут я погорячился, в следующий раз я пойду. Дайте возможность детям, да, ошибиться даже. Ну, почему нет? То есть, опять-таки, и потом, когда мы с детства начинаем им давать возможность принимать решения, то в будущем, впоследствии, они поймут, что ответственность ложится на них. Во что им одеться, а потом дальше куда поступать, где работать, где учиться, на ком жениться. Ну, это, мне кажется, это серьезный вопрос, и человек должен понимать, что ответственность лежит на нем. Не знаю, для меня это очень, так скажем, ну, интересная тема, не интересная, приоритетная тема принятия решения.
Это очень важно, да. Если не научить ребенка с детства принимать решения, потом это очень тяжело делать. Он всегда думает, что кто-то должен принять за него. Очень важно, да, это.
Я хочу поблагодарить за этот вопрос от человека, который его задал. Потому что, да, это очень важно. Потому что вот у меня сын, ну, слава богу, уже как бы определился с горем пополам, с учебой, учится. Ну, еще две дочки, например. Ну, конечно, переживаешь, куда им пойти. Ну, и вот тут тоже, с дочками это вообще больной вопрос. Как бы для меня это, как сказать, я уже сейчас уже не представляю, как я их буду выдавать замуж. Я уже начинаю думать: так, ага, да я нет. Вот, а тем более, когда они куда-то пойдут, тогда парни начнут звонить, когда парни начнут, не знаю, приходить, вот это вот, с кем отпустить, куда отпустить, ты же знаешь, где подстерегать, ты же сам как бы мужчина, да, и ты же сам знаешь, где их, что подстерегает, поэтому, да, поэтому будем стараться давать детям возможность принимать решения. Наверное, еще давая возможность решать, мы должны показать альтернативу. Это может быть вот так, это может быть вот так. Если мы об этом не говорим, то это тоже плохо. Если мы показываем только одну сторону. Ну, Да, можно было еще много на эту тему разговаривать, опять-таки. Но давайте немножко сдвинемся. Еще есть несколько вещей по отношению к тому, как не рушить отношения с детьми. Это, я бы хотел сказать, не критиковать. Не критиковать и не сравнивать. Если, знаете, мы своими словами программируем детей. Мы говорим, да вот ты такой бестолковый, да вот ты так, вот ты лентяй, да вот ты вот то-то, то-то. И мы как бы уже даем человеку, как сказать, площадку для деятельности. То есть, если я ленивый, то значит, у меня есть возможность лениться. Значит, если я сегодня не поленюсь, то я не оправдаю доверие своих родителей, и они меня не узнают. Ну, то есть, это как бы не то, что идет специально, это идет в подсознании. И поэтому... На мой взгляд, что вот критика, она рушит эти отношения, которые мы можем строить годами, выстраивать, а потом... То есть мы их как бы с одной стороны строим, а с другой стороны мы их рубим. Это, знаете, болезненно воспринимается, когда говорят, вот посмотри на того, а вот твой старший брат, а вот твой младший брат, а вот твой двоюродный брат, а вот твой друг. И вот... И человек начинает чувствовать себя таким... Ну, немножко как бы хуже, чем другие, и он понимает, что ему не очень, им не очень довольны, и он начинает, в подсознание начинает откладываться то, что его любят за дела, и вот это вот начинается опять-таки то, что отношения портятся. А вот...
Слушай, вопрос такой, вернее, мнение такое. Мысль такая приходит. И если человека сравнивают с кем-то, то, наверное, стирают его индивидуальность.
Угу.
То есть сравнение, скажем, если у тебя нет идеала, то сравнивать опасно. Потому что, ну, мы все личности, и мы не можем быть похожими друг на друга. То есть, если мы все похожи друг на друга, то нет личности, получается. Она стирается.
Ну да.
И, наверное, значит, сравнения убивают личность в человеке. Индивидуальность.
Mm.
Личность как индивидуальность. Он перестает быть индивидуальным, он перестает развивать в себе те качества, которые даны, вот, присущи только ему.
Mm-hmm.
Потому что он должен быть как тот, как этот, да. И, а где тогда твое, где... И стираются эти границы, может быть.
Ну, вполне возможно, потому что, например, если дети ходят в школу, как бы вот 30 человек в классе, и у одного хорошо с математикой, у другого хорошо там с языками, у третьего с физикой, то есть у каждого свои наклонности. И если мы начнем их всех сравнивать, то, конечно, да, вот те способности, скажем, творческие, мы будем губить, прививая математику. Угу. И также наоборот. Вот это все сравнивает. А кто тогда я? Ну, а потом еще... У всех, правда, по-разному схватывание вообще вот в жизни. Кто-то быстро учится, кто-то медленно. И опять сравниваем, мы просто убиваем в человеке вот, ну, индивидуальность. Вот очень хорошо замечено, подмечено. Еще интересно то, что, знаете, говоря о критике, не критиковать, то, что человек начинает думать, что его любят за дела. То есть, опять-таки, критикуя, мы показываем то, что вот ты сделал вот это вот, вот это ты молодец, а если ты сделал плохо, ты не молодец. И ребенок старается угодить своим родителям. Вот еще одна проблема, то, что он думает, что его любят за какие-то дела, за какие-то поступки. И если он не такой, как кто-то, то его начинают любить меньше. И он начинает стараться... быть похожим на кого-то. И, как правило, оно, ну, не всегда получается. Да и потом, опять-таки, родитель это ляпнул, не подумал, что это отложилось в голове. А тот старается, стремится, и даже он добился каких-то результатов, как кто-то, а родители могут пропустить мимо, потому что, ну, они не ставили цель на самом деле, чтобы он был как кто-то. У них была цель, чтобы он, ну, исправился вот в какой-то одной там области. И поэтому... Опять-таки, ребенок начинает вот из всех сил стараться что-то сделать, а потом где-то незамечено, где-то... И все, и нет отношений любви. Ребенок не чувствует, что его любят просто так. И здесь же можно сказать, что если я сегодня сделал что-то плохо, там, ну, там, грубо, опять-таки, банальный пример, прогулял школу, и я иду домой, и сейчас учитель может позвонить перед тем, как я приду, и родители будут это знать, и они меня будут ругать, и опять меня будут сравнивать, опять меня будут критиковать, я опять буду вот у них такой-такой-такой. Он идет понурый домой, он не чувствует, что вот, ну да, он понимает, что он сделал плохо. Иначе, если бы он не понимал, то он бы не переживал. И вот он приходит, и все, у него план, как воевать с родителями. Он точит свое оружие, чтобы выйти на поле боя. А если родители, опять-таки, с пониманием отнесутся и скажут, ну, понятно, что да, вот ты сделал так-то, так-то, ну, ты старайся. Ну, там, ну, у каждого свои методы как-то делать. Ну, не надо критиковать. Вот ты постоянно так делаешь. Вот еще одна фраза родителей, когда они, это из области критики, когда они программируют ребенка, говорят, ты постоянно так делаешь, ты постоянно разбрасываешь свои носки, ты постоянно разбрасываешь свои вещи, ты постоянно опаздываешь, ты постоянно вот то-то-то. Ну, подождите, во-первых, мы говорим иногда неправду, потому что не постоянно. Даже если один раз в неделю ребенок убрал за собой вещи, заправил постель, то 6 дней в неделю он разбрасывает, то мы уже не можем сказать, что ты постоянно это делаешь. То есть когда-то он делает и хорошо. Поэтому говорить постоянно мы просто, если он сначала делал через день, а говоря постоянно, он будет делать это реже. То есть правильные вещи он будет делать реже, реже, реже. Ну и таким образом, пока опять-таки сам не набьет шишек и не поймет, что это просто не надо так делать. Вот, поэтому вот это критика. Не надо критиковать детей, не надо их сравнивать, не надо убивать в них индивидуальность. И опять-таки я обращусь к тем, ребятам, девчатам, которых критикуют родители. Как с этим быть? Как это пережить? Знаете, я скажу честно, что переживать это... Я могу понять эти моменты, что это не так-то просто. И понятно, что мы чувствуем в этот момент. Я думаю, что... Что бы, опять-таки, я сделал, если бы меня сегодня родители критиковали, как бы я их обезоружил? Ну, один из способов, я бы, наверное, сказал, что я им чувствую. Я бы поговорил с ними и сказал, знаете, да, вы меня сравниваете с тем-то, но я ведь не тот. Ну, вот, например, в свое время, наверное, и Рональдиньо хотели сделать из него великого математика, а из него футболист вышел. А из Эйнштейна хотели сделать, может быть, баскетболиста, а из него вышел вот тот. А может, он не оправдал свои доверия, но он стал тем, кем он стал. Может быть, вот именно разговор по душам поможет вам как бы отстоять вот свою позицию, свою точку зрения или защитить свою индивидуальность, так скажем. Вот. Ну, еще одна из проблем, которые пытаются, на мой взгляд, родители делают ошибки в отношении со своими детьми, когда они пытаются воплотить свои мечты через своих детей. Вот мы сформировались, например, каждый из нас вырос в своих кругах, в свое время, в своей культуре, и у нас сформировались свои понимания. Понимание хорошего, понимание выгодного, понимание интересного, правильного. И мы думаем, что это будет и для наших детей то же самое. И вот мы начинаем вот их пихать в то учебное учреждение. Мы начинаем их одевать вот так, как нам кажется правильно. Я помню, когда в наше время джинсы вот люди носили. Ну, во-первых, в наше время джинсы стоили 100 рублей. И то достать это было сложно. А 100 рублей это была, ну, чуть ли не средняя зарплата. Это месяц нужно было отработать за какие-то несчастные, так скажем, джинсы. И вот их берегли. И если бы в то время я увидел человека в порванных джинсах, я бы сказал, вот бедненький, вот он их носит, он столько на них работал, что вот они у него порвались, но он их вот и носит. Вот. А сегодня это нормально. И понятно, что в нашем понимании, в понимании тех ценностей, которые были у нас, кто-то переживал век юриспруденции и считал, что быть адвокатом, юристом, это круто, это приносит прибыль. Я там где-то, не знаю, там работаю на заводе, а знакомый сосед у меня юрист. Он вот ничего не делает, столько денег гребет. Конечно, кто-то говорит, я бы вот тоже хотел стать юристом, но уже мне поздно. Давай, сын мой, иди ты, иди учись, это знаешь, это же выгодно, это ты вот... Ты будешь, как это тебе будет хорошо. А он говорит, да зачем мне это надо? Я хочу вот быть, не знаю, там, плотником. А плотником кому это надо? Ну, конечно, сейчас в наше время никто плотником стать не хочет. Но вот, как бы, вот эта вот ошибка, она как бы не проскальзывает То есть она не проявляется явно. Она не говорится так, что, знаешь, я вот хотел быть, и ты будь таким. Или наоборот, я вот наделал таких ошибок, а ты их не делай. Нет, они в подсознании. То есть мы пихаем людей, детей куда-то, сами не понимая почему. А дети упираются, опять-таки, тоже не понимая почему. И вот рушится то, что складывается в начале. Еще, знаете, как бы об этих вещах, в принципе, нам кажется, что мы догадываемся, каждый из нас должен догадаться интуитивно, вот из родителей, из детей, что, ну вот, каждый ребенок должен знать, что приходить домой вовремя – это правильно. Вот он должен интуитивно догадаться, а ребенок думает, что родители должны интуитивно догадаться, что у меня могут встретиться по дороге друзья. И может пойти не так, как хотелось бы. То есть я к чему говорю все это? К тому, что мы не разговариваем об этих вещах. Ну вот почему? Почему мы хотим сделать, вот желаем ребенку своему именно вот так поступить, а не вот так? Это исходя из нашего опыта, это из того, что правильно, это правильно исходя из нашей культуры, из нашего времени. Почему? Почему мы предлагаем своим детям вот то или другое? То есть мы об этом не говорим, мы думаем, что мы догадываемся, каждый должен догадаться. Но я думаю, что надо разговаривать. Надо разговаривать со своими детьми. Но опять-таки, возвращаясь к первому нашему, вот к первым минутам, мы говорили о том, что а сколько мы времени проводим с детьми-то? Дети в школе, мы на работе, вечером дети уроки, мы телевизор, ну и так далее. Разговаривать-то некогда, провести время по-нормальному очень сложно. Вот, ну, а мы перейдем к следующему, пункту, так скажем, да, вот конструктивного размышления после хорошей песни.
Но друг к другу мы не успели. Тайга, ответит? Сибирь, кто ответит? Тебе, коли крикнешь, тайга, да километры, звезда еле светит. Километры, звезда еле светит. Сибирь, кто ответит? Тебе, коли крикнешь, тайга, да километры, звезда еле светит. Сибирь, кто ответит? Тебе, коли крикнешь.
Знаете, мы немножко отвлеклись, как бы ушли чуть-чуть как бы в теорию там. Вот так надо, так надо. Я, знаете, не очень любитель этих всех вещей. И даже готовясь вот к сегодняшнему эфиру, я не читал книжек на эту тему. Я не любитель вот заумных мыслей. Я любитель практики. Как все работает на практике. И вот переходя к следующему, так скажем, пункту нашему. Вот тут я вспомнил. Вспомнил о практических вещах, что немножко было проблемой между... мной и родителями. У меня много проблем не было, но одна из них была. Знаете, бывали такие случаи, когда вот, наверное, сейчас меня поймут и дети, и родители, если есть таковые. Бывает такое, что... Что было у меня? Я вот купил себе машину, с армии пришел, только вот, знаете, жизнь такая бурная, все. И тут родители говорят, звонят день в день и говорят, увези нас сегодня на дачу. Ну, все, как так? Я тут как бы... Я не знаю, что сказать, потому что ты не то чтобы не хочешь их вести, но ты не можешь понять, что происходит, почему ты на них злишься. Вообще, вот не знаю, у кого такое было или нет. Я стал потом думать, что не так. Как бы, ну ладно, там раз как поругались, ну не поругались, а так, знаете... А, вас со своей дачи вы там уже надоели, там, да-да-да-да-да. Они мне тоже там свои обиды высказывают. Потом я думаю, что не так, что не так. И потом до меня дошло. Я им предложил как бы такой договор. Говорю, давайте сделаем так. Вы просто за два дня мне говорите, или, например, вам не принципиально важно, не критически, вы говорите мне, что, ну, вот, хотелось бы на, там, сегодня, завтра, или там, ну, нет, завтра или послезавтра, чтобы ты отвез нас на дачу. Я тогда буду планировать свое время, и все будет, как бы, мы оба будем в шоколаде. И, знаете, сработало. Сработало, и у меня с тех пор не было никаких проблем. То есть они поняли меня, и что для меня было очень приятно. Потому что, когда я был... Вот я не понимал этих вещей в детстве. Бывает, знаете, приходишь с улицы, там, или там откуда-то, со школы ты вот идешь домой, там уставший, ты думаешь, сейчас ты придешь, там бросишь портфель, там сядешь, отдохнешь несколько минут. И ты только домой на порог, и тебе родители... Вынеси мусор. Ножом по сердцу для меня это было в то время. Я вот пыхтел, брал этот мусор, выносил. И я помню вот этот опыт, я помню свои вот эти негодования. И потом я как-то сравнил это со своими детьми. Когда говоришь, например, там, иди поставь чайник. Вот там ребенок чем-то занимается, иди поставь чайник. Или иди принеси мне, или вынеси вот это, или вот сходи там к соседу. И я вижу какую-то вот не ту реакцию, которую бы я хотел увидеть. И вот тут я вспомнил себя, и тогда я стал это практиковать, его товарищи родители. Я вам хочу сказать, что это очень важный момент. Если вы хотите требовать от своих детей что-то, ну, так сказать, чтобы они выполнили вашу просьбу, то если это не экстренно, то научитесь правильно формулировать ее. Я правда говорю, что, может быть, кто-то скажет, ну, давайте мы сейчас будем еще слова подбирать для детей. А я скажу, да, давайте. Давайте подбирать, если мы хотим наладить отношения. А как же? Как мы хотим? Мы быть, хотим быть диктатором? Нет, давайте подбирать отношения. Так вот, ой, слова. Так вот, как бы я сегодня говорил и как я стараюсь говорить... Вот сижу я, ну, там за компьютером, и мне нужно, чтобы дети поставили чайник, там, ну, кто там, дочка моя. Я скажу теперь так, чтобы не было такой реакции, там, не буду по имени называть, вот, слушай, если у тебя будет сейчас минута свободного времени, или будешь проходить мимо, поставь чайник. То есть я как бы даю человеку возможность доделать свои дела, потому что, ну, вы поймите, что, вот, я не знаю, опять-таки, я помню, что ехал один раз на машине за рулем, не знал местности, а человек, который сидел рядом, ну, сидит со мной, разговаривает, я ему говорю, скажи, куда ехать, когда, куда поворачивать, да, конечно, он сидит, разговаривает, потом резко, вот здесь направо, а ты в левом ряду, вот здесь направо. И ты начинаешь вот совершать маневр, ты подрезаешь кому-то, там ты нервничаешь, вокруг тебя нервничают. Аналогичная ситуация с просьбами. 100% могу сказать, что если мы своим детям резко говорим, быстро принеси, быстро сходи вот к соседу, быстро, то это вот этот маневр, который заставит других подрезать, то есть он свои планы какие-то строил, он что-то делал, он там что-то клеил, я не знаю, он что-то смотрел, он что-то писал, он, ну, что-то слушал. То есть всегда нужно вот этот момент дать человеку доделать. Это может быть, конечно, ребенок может забыть, и это, на это нужно тоже как бы закладывать. То, что вы можете быть уверены даже, что первый раз, если вы сказали ребенку, там, поставь чайник. Ну, да, что-то чайник, тишина, ни чайника, ни ребенка. Алло, где там, чайник поставили? Ой, забыла, ну поставь сейчас уже. То есть ты уже дал возможность раз человеку доделать что-то, а второй раз ты уже можешь от него требовать. А теперь вот сейчас иди поставь, я же тебя просил заранее. То есть вот давать возможность как бы детям строить свои планы и не ломать их. Потому что мы своими просьбами, ну мы же авторитет, мы же родители, мы же тут, как сказали, так и должно быть. И мы просто ломаем их, а ломая их, мы ломаем наши отношения. Поэтому давайте договариваться, искать компромисс, как лучше сделать. И опять-таки мотивация, конечно, это один из способов манипулирования. Я с этим соглашусь, но тем не менее, конечно, мы манипулируем. Мы не управляем, мы направляем. Нельзя управлять там рекой. Ее можно направлять. Так же вот и с детьми. Нельзя ими управлять. Ты пойдешь вот этим путем, а не вот этим. Но нет. Каким путем ты пойдешь? Вот этим. Если ты идешь этим, я помогу тебе не выйти за борта, не улететь в кювет, соблюдать скорость, дистанцию, ну и так далее. И поэтому, когда ребенок строит вот эти свои планы, нужно вот это тоже учитывать. Ну, опять-таки, это же человек. Я думаю, что у 20, 30, 40 и 50-летнего могут не складываться отношения с родителями только потому, что те не учитывают их планы, не учитывают их интересы. Они могут тоже говорить, вот, ты ко мне не заезжаешь, ну, старые родители, пожилые люди, вот, и я тебе не нужен, а вот, ну, не знаю, у меня пример хороший был в жизни. Моя бабуля, она не требовала к себе много внимания, она понимала, что человек занят, и даже бывало, не зайдешь к ней долгое время, а она с пониманием говорила, что да, я понимаю, ты занят, ну ничего, давай, иди, не задерживайся, у тебя свои дела. И тут как раз-таки, да нет, я посижу с тобой, ну что, дела, мало ли дела, у меня же ты важнее. То есть, ну, опять-таки, понимание, оно дает возможность вот как бы строить, а непонимание, оно просто дает повод рушить. Ну и опять-таки мотивация, как смотивировать. Я не любитель идти с детьми на бартер. То есть, если ты сделаешь, я тебе дам. Если ты хорошо будешь учиться, я тебе куплю. Я не любитель. Я любитель того, что искать путь вот, к сердцу, скажем так, наставляемого.
Слушай, ну иногда мотивация – это и есть бартер. Ну, в плане, ты говоришь, ну, мотивация, то есть он стремится что-то получить. Ты ему не говоришь, вот садись, учи, вот
Просто ему говоришь, вот если ты выучишься, ты получишь вот это. Ну, и он сам начинает и пути искать, и как ему сделать, сколько времени посвятить учебе, сколько... То есть у него и выбор, у него и то, и все. Просто есть мотивация, что он получит вот это. Или...
Ну, возможно, так. Просто, может быть, я имел в виду, говоря об этом, не люблю строить рыночные отношения с детьми. То есть вот когда они реально... То есть за что-то они получают... Ты знаешь, материальное.
Может, ты знаешь, тут такая мысль, что оно может и нормально, как бы в своих пределах. И рыночные отношения, и капитализм, и коммунизм. То есть все в своих пределах хорошо. А когда заходит за рамки, это плохо. Вот может баланс. Нужно иметь какой-то баланс. И в рыночных отношениях, и в мотивации, и в договаривании, то есть во всем.
Может быть. Может быть. Кто как найдет, я ничего сказать не могу по этому поводу. В принципе, да, где-то оно и так. Где-то и по-другому. Ну, опять-таки, говоря о том, что давайте договариваться, не ломайте планы своих детей и старайтесь учитывать их интересы. Еще хочу сказать, что, опять-таки, из пункта «давайте договариваться», давайте точно высказывать свои претензии, свои требования. Опять-таки, не думать, что наши дети должны интуитивно догадаться. Вот обычно это подход, мужской и женский подход к вещам, он немножко разный. Когда, если работает женщина, она может тебе наговорить... Хотя, кстати, нет, не обязательно. Так может сделать любой родитель. Вот ты должен помогать мне сегодня, там, не знаю, вот в уборке, женщина говорит ребенку своему, мама. Вот помогай мне, вот ты мне не помогаешь. Ну, да, я не помогаю. А что нужно сделать-то? Ну, как что, бери тряпку и иди убирай, да?
Нет, он говорит, как не помогаю? Я лежу на кровати, отдыхаю, да. И не мешаю.
И не мусорю, да?
И не мусорю, я этим помогаю. Да,
я облагораживаю помещение своим присутствием. Да, ну, вот здесь нужны четкие команды. Опять-таки, ну это может быть мужской больше склад ума. Мне нужна четкая ясность того, что я должен сделать. Хорошо, ты хочешь, чтобы я тебе помог. Чем? Вон, возьми тряпку и иди. Хорошо, я сейчас возьму тряпку, что мне с этой тряпкой делать? Стоять, махать, вытирать что? Гладить руки свои этой тряпкой? Что именно? А вот вытри вот это. Хорошо, где? То есть точная команда, точная просьба поможет точно человеку ориентироваться в том, что от него ожидают. И не надо думать, что нас должны интуитивно понять, что должны догадаться, как это делать, зачем делать. Или... Ну, много таких вещей бывает, когда мы можем просто ругаться из-за ни за чего, казалось бы, но это то, из-за чего мы ругаемся, как раз-таки есть то, что, о чем мы не договорились, что мы ясно не выразили. Ну, опять-таки, я даже не знаю сейчас, какие примеры там навскидку надавать, ну, хотя, опять-таки, вспоминаю свои отношения с ребятами, у нас было так. Опять-таки, как добиться порядка вот там, где они живут, в доме, в комнате, на кухне, как только не пробовал, и по-хорошему говоря, что ребята, газ грязный, ребята, вот это холодильник грязный, ребята, вот раковина грязная, там то-то, то-то грязное, ну хорошо, не помогает, не видят, то есть для них это чисто. Ну и опять-таки, и это тоже правильно, то есть в тех условиях, где они были, для них это чистота. А для меня, например, это нечисто. Хорошо, как мне тогда добиться результата? Я просто брал, договаривался с ними, говорю, ребят, давайте я, вот пока вы там в училище, на учебе где-то, в школе, я буду, ну, смотреть, и если я вижу, что где-то не так, я просто буду клеить красные стикерочки. Если красный, ну, стикерочек, например, то это очень уже плохо. Если желтенький, то нужно прибраться там, как-то навести порядок. Ну, и, в принципе, тоже работало. Ну, искать путь. Не просто, вот вы грязнули, вы там загрязнились все уже. Вот такие вы такие, вы такие. Да нет, они не такие. Они просто, например, не видели. А что нужно сделать? Ты говорит, ты боярин, ты нам, говорит, точно скажи, что нам делать-то? Да мы тебе тут сыграем. А так вот это, да, ну, это очень сложно. Вот.
Еще надо помнить, такая мысль тоже приходит. Понимать, что у всех разный взгляд действительно на вещи. Ты говоришь так, он это видит по-своему. И мы должны учитывать это. У нас разное воспитание, разные условия. И вот недавние примеры. Там платье белое оно или синее.
То есть все видят по-разному. Картинка в интернете.
И какой свет там платье?
Да, кто-то его видит, ну, с там синим оттенком, кто-то белым. И, то есть на вещи мы по-разному смотрим. И поэтому, и в принципе, как найти баланс вот этот? Опять же, договариваться.
Договариваться.
То есть договариваться с... А договариваться это что значит? Обычно договариваться, как мы понимаем договариваться? Договариваться это значит, он сейчас поймет меня. Он сейчас поймет, что это платье белое.
Да-да-да.
То есть договариваться это значит уметь понять, что, слушай, мы по-разному можем смотреть, и это надо учитывать. И тогда возможно. Это, друзья, дипломатия. Высокая.
Да. Опять-таки...
Лавров вам в помощь.
Да, договариваться. Вот тут еще один такое высказывание, мнение. Не от того ли мы поступаем так с детьми, что считаем их своей собственностью? Ну да, в принципе... Наверное, в этом что-то есть, что вот я твой родитель, я ж тебе породил, я тебе и убью, да? То есть я с тобой могу делать, что хочу. Конечно же, да, тоже это может быть такой проблемой. И я вот еще раз сейчас, что ясно выражать свои просьбы. Я думаю, что даже, знаете, если уже накаленная обстановка такая на грани, то я думаю, что даже можно садиться за стол переговоров, но опять-таки инициировать должны родители, если не получается хорошо, пускай дети, но садиться и говорить, хорошо, если я ребенок, например, вот я такой плохой, вы мной недовольны, скажите, товарищи родители, вот три вещи, которые вы от меня требуете, вот какие три вещи изменят ваше представление обо мне, вот как сразу я исправлюсь, вот три вещи, назовите, что мне делать, и давайте огонь. Я думаю, что родители будут в замешательстве, и одно из них они могут сказать так: прекрати себя так вести. Как так? Давайте конкретно, как так? Что? Повышать тон или использовать матерные слова. Ну, мало ли, может быть, у кого-то есть такое. Хорошо, значит, ты делаешь так. Значит, не повышай тон, не используй ненормативную лексику и перестань разуваться вот на кухне, да, там, снимать обувь на кухне, ну, или еще что-то. То есть, конкретно скажите вот так, чтобы это было исполнимо. И также, со своей стороны, я думаю, что и сами дети могут сказать, товарищи родители, пожалуйста, вот, и опять-таки сформулировать будет сложно, потому что мы, ну, подожди, хорошо, это заставляет нас думать, а что я хочу-то от своих родителей? Вы перестаньте меня вот так вот... как это называется, прессовать, вот, грубо говоря, в чем мы тебя прессуем? А вот вы требуете, чтобы я был на ужин всегда дома. Ну, к примеру, опять говорю. Ну, хорошо, ты не хочешь быть на ужин дома? Да, я не хочу. Хорошо, один пункт, еще что ты хочешь. Я хочу делать вот это. Я хочу смотреть фильмы с Джимом Керри. Хорошо, идем тебе на уступки. Давай, мы свои требования выполняем, ты свои. Опять договариваться, ясно выражать. Я повторюсь, ребята, если вы думаете, что это так просто, вот, это, нет, сформулировать свои требования, оно не так-таки просто. И опять-таки мы родители.
Проще начать войну, чем договариваться.
Да, нет человека, нет проблемы. Знаете, еще вот говоря об этом, наверное, уже тут можно подводить итог. Пятый пункт, ну, тут буквально два слова о нем я бы хотел тоже сказать, об этом, что, ну, это, наверное, будет суммирование предыдущих размышлений. Сделайте дом убежищем, а не местом выживания детей. Сделайте так, чтобы в доме дети дома, приходя домой, чувствовали безопасность, что они пришли вот как раз-таки с той войны, пришли в штаб, пришли вот на эту сторону баррикад, что те люди, которые с ними сейчас здесь рядом, они с ними переживают, они, то есть переживают проблемы, решают трудности какие-то, они готовы помочь, они не будут упрекать, они не будут сравнивать, они не будут укорять, мы будем решать проблемы, для меня семья важна, для меня дети важны, хорошо, мы наделали много ошибок, давай не будем копать, как это было, сегодня новый день, там новая неделя, новый год, давайте с нового листа, с чистого листа попробуем решить все эти проблемы, хорошо, что нужно, и вот Если исходя из того, что мы говорим, практических вещей, то, ребята, будем договариваться. Будем договариваться, садиться за стол переговоров. Потом не загонять детей своих, со своей правдой, не загонять их в угол, не критиковать. Ну, пытаться, опять-таки, занять позицию друга, занять позицию как соратника. То есть мы сражаемся с тобой на одной стороне. И тогда, наверное... мы к чему-то будем приходить. Знаете, подведем итог сразу же после песни Дениса Майданова. Ох, замечательная песня. И слова у нее хорошие. Нравится мне Дениска.
Сколько трасс и дорог, сколько песен и строк, сколько лиц, сколько слов чужих. То печаль, то восторг, запад, юг и восток, но со мной запах губ твоих. Где бы я ни бывал, был то пан, то пропал, то взлетал с небес. То молчал, то кричал, но всегда был причал, на который спешил к тебе. Мой огонь, мой маяк в судьбе, я возвращаюсь домой. Возвращаюсь домой. Где нет тысячи слов, есть любовь и звезда в окне. Я возвращаюсь домой. Возвращаюсь домой. Километры кружат, даже если душа в огне. Это же миражи, так устроена жизнь. Через стенку добро и зло. Ледяным станет трон, если твой телефон промолчит, не согрев теплом. Ответит никто, что же будет потом. Может, все превратится в дым. Только я не боюсь, потому что вернусь в мир, где примут меня любым. В мир, где можно побыть простым. Я возвращаюсь домой. Возвращаюсь домой. Тысячи слов, есть любовь и звезда в окне. Я возвращаюсь домой. Возвращаюсь домой. Километры кружат, даже если душа в огне. Я возвращаюсь домой.
Ну что, друзья, подводим небольшой итог. Знаете, мне вот сегодняшняя наша тема напоминает такой анекдот, когда, знаете, вы, наверное, когда говорят, ну что, товарищ пассажиры, на борту нашего самолета есть два бассейна, зимний сад, сауна, кинотеатр.
Теннисный корт.
Теннисный корт, стадион, да, и теперь мы попытаемся со всей этой ерундой взлететь. Вы знаете, я думаю, что сегодня современный мир и современная вот культура, вот эта вот вся цивилизация, вся система, она так нагромоздила наши отношения, не наши отношения, нашу жизнь, поменяла какие-то ценности, поменяла какие-то устои, что теперь вот со всей этой ерундой, как бы нам попытаться построить все эти отношения-то с детьми, ну а тут и с детьми, а тут и касается дальше и жены, и мужа, а там и друзья, ну и все такое, и третье, десятое. Ну как бы друзья это второстепенное. Первое, наверное, это все-таки семья. Друзья, будем внимательны. И я еще хочу сказать такую вещь, что, знаете, не всегда бывает то, что виноваты родители или виноваты дети. Бывает у хороших родителей не все хорошие дети. И такое наблюдается в практике, что несколько детей, а вот все нормальные, а один, вот как говорят, в семье не без урода, вот что-то вот и не туда. Если взять великих людей, таких праведных, ну, о которых я знаю, например, был такой пророк Илий. Это был очень сильный пророк, а у него были два сына, которые были отморозки. Также есть такой пророк Самуил, Шмуэль, тоже сам человек был очень серьезный, правильный, а дети негодяи. И поэтому не всегда, если вы сделали все как родители со своей стороны, то как бы мы закладываем на то, что может быть и то, что будет результат нежелательный. И также дети. Бывает такое, что дети из неблагополучной семьи достигают таких хороших результатов. А бывает наоборот, из хорошей семьи, ну да, как опять мы говорим, что уходят непонятно куда. Поэтому если дети, со своей стороны вы делаете все по отношению к своим родителям, вот здесь есть заповедь одна, которая гласит так: почитай отца и мать, и тогда продлятся дни твои, и тогда ты будешь как бы успешен. И я думаю, что здесь нет торговли, как бы тут нет условий, точнее говоря, что если у тебя родители хорошие, то ты их почитай, а если плохие, то ты можешь ими пренебрегать. Нет, родителей нужно почитать, уважать, и я даже скажу, что неважно, родители живые или они умерли, мы можем говорить о них плохо, мы можем думать о них плохо, поэтому мы должны с уважением относиться к тому, кто у нас был или кто у нас есть, понимают нас или нет, прощают нас или не прощают, и любят нас или не любят. И я думаю, что вы в своей жизни найдете примеры тех людей, которые хорошо относились к своим родителям, и жизнь у них была немножко другой. И также люди пытаются понять, почему долгожители кавказцы, может, они пьют вино, может, они едят зелень. Ну, я думаю, ответ очевиден, они почитают своих родителей. Ну, что вам больше сказать? Нет, не что вам больше сказать нечего, а что, запятая, нам больше сказать на эту тему нечего, точнее говоря, оно было бы что, то только нет на это уже времени. Мы будем с вами прощаться. Хорошей вам недели. Пытайтесь, не сдавайтесь. Вот.
Ну, до новых встреч.
До новых встреч. Мы, даст Бог, будем выходить по четвергам. Пишите, задавайте вопросы на те темы, которые вы хотели бы поднять, о чем поговорить. Ну что, до новых встреч, дорогие друзья. И как в пожелание, пускай всем нам прозвучит песня Трофима «Помолись».
Горит мир в глаза, свет оживает в образах, свет в наших мыслях и словах, тех, что идут от сердца. И чтоб не потерять его, нам надо только и всего жить на земле, чтоб каждый мог тем светом отогреться, с близким быть щедрым, не терять друзей, укрывать в ночи детей теплым одеялом, дорожить добром, ждать гостей в свой дом и жалеть лишь об одном. Господи, как мало, дай, дай вам Бог, друзья мои, что долгие были ваши дни, что светом полнились они и радостью звенящей. И чтобы на большом пути нам всем хватало мудрости, нам всем хватало смелости жить чем-то настоящим, с близким быть щедрым, не терять друзей, укрывать в ночи детей теплым одеялом, дорожить добром, ждать гостей в свой дом и жалеть лишь об одном. Господи, как мало. Жанға жет алмай, қаншама гүлдер, қаншама гүлдер сарғайды. Қашықсыз өмір, өмір ме, егілме жан.